Откровение 15 глава. Будем размышлять над величием Божьим, над его силой, над его судами. Она короткая глава, сегодня немного у нас это время займет. С 1 по 2 стих 15 главы я прочитаю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Наташа, включи, пожалуйста, там у меня есть фотография, прямо в центре рабочего стола, называется «Хронологичность». Вот, и... Книга Откровения, чтобы было лучше, я там схему такую нарисовал, по поводу хронологичности, что у нас есть семь печатей, семь лет, то есть, простите, семь труб и семь чаш, которые изливаются. Они есть последовательность, в этом есть хронология, и это примерно займет семь лет, мы уже об этом много говорили, да. Вот эта стрелочка у меня здесь вверх, эта церковь возносится, потом наступает вот этот период великой скорби, или семи лет, который у Даниила описано, вот, последняя седьмина, и вот... Вот эти циферки в квадратике, это просто главы, чтобы вы знали. Вот эти вот главы, 4, 5, 6, 7, нет, 8, 9 и так далее, они по порядку идут. А вот эти вот главы внизу, 7, там, 11, 12 и так далее, они как бы параллельно идут. Вот, в этом прямоугольнике здесь как бы нету, хронологии не так четко. То есть 7, она может смешиваться там, с 13, но они... как бы заново, параллельно, более подробно объяснять, что будет происходить вот в период вот этих семи лет, вот этого отрывка, да. Ну, эта церковь возносится, там, где церковь вниз, это все уже Царство Божие приходит, церковь сюда приходит, и Царство Божие здесь устанавливается на земле, тысячелетнее, вот о чем мы больше поговорим. Но это просто, вот чтобы вы, может, потом, после проповеди, если вам интересно, можете сфотографировать, там, просмотреть. Но смысл то, что вот такая вот хронология в книге Откровения, чтобы схематично вам легче было понимать. И вот как раз сегодня мы 15 главу, мы опять входим в хронологию, то событие, как происходит. Да? Вот эти вот последние семь чаш праведного гнева Бога мы будем изучать. То есть мы как бы до этого мы более подробно изучали в 14, 13, 12 главе 11, что будет. А сейчас мы опять... более схематично или хронологически возвращаемся к этому периоду, уже последний период великой скорби, уже совсем, может быть, осталось, я как говорил, 45 дней осталось до пришествия Царства Божьего, да, вот эти последние семь чаш гнева, которые мы будем изучать. Так? Ну все, Наташа, можешь выключить, спасибо. Вот. Но это примерно, знаете, как вот Библия, ее книги, они не все в хронологии. Например, книга Иова, по хронологии она, может быть, должна была быть где-то параллельно или сразу после бытия. Потому что Иов, он жил вот в те времена Авраама, вот так вот примерно в те времена он жил, да. И вот примерно книги Откровения, некоторые главы, они вот так вот параллельно идут, как бы перехлёстываются. Не все, не надо воспринимать, что 14 глава, потом 15 и хронология. Надо смотреть в контексте. Ну ладно, хорошо. Значит, мы видим здесь великое и чудное знамение. Семь ангелов, семь последних язв. Потом окончится ярость Божия. Мы видим вот это необыкновенно стеклянное море. Мы его до этого видели в... Где мы видели? В 4 главе, где... престол, 24 старца, там тоже стеклянное море, но здесь стеклянное море, оно более такое драматичное, оно с огнем смешанное. Трудно как представить, это не значит, что в прямом смысле это стекло, но так Иоанн, как бы, вот как он мог описать, он так вот это описывает. Это очень славное место вот это перед престолом Бога. Так, значит, эти семь ангелов. Вот, кто это такие, да? Здесь мы видим, что эти победившие зверя. Да, кто это такие? Это верующие, которых мы видели в 7 главе книги Откровения. Это те верующие, которые попали в период великой скорби, проспали Вознесение Церкви, попали, но они уверовали и подверглись гонениям, и многие из них погибли от зверя, от Антихриста и так далее. И вот они здесь перед престолом Бога, они торжествуют. А мир на них смотрел как на удачников, на неудачников, но вот они здесь торжествуют, они в этом славном месте, и они будут петь, и у них гусли, не похоже, что они проиграли, да, они победившие, здесь говорится. И это всегда поддержка для нас и для людей, которые жили в первом веке, когда Рим был, гонение на христиан было, для них было очень важно увидеть это начало, что в конце концов грешник будет наказан, а праведник торжествует. Это очень большая поддержка, когда вы проходите через испытания, сталкиваетесь с несправедливостью, да, потому что у нас есть сильное желание, должно быть справедливо, это несправедливо, да, и очень трудно иногда, унываем в вере, вот такие вот отрывки, они нас, нам поддерживают, что в конце концов все будет окей. Так, значит, они держат гусли, а гусли мы это увидели тоже у другой группы в книге Откровения, у 24 старцев мы тоже видели гусли. Вот, и вот они здесь на этом стеклянном море. Иногда людей на небе представляют, что они сидят там с этими гуслями или арфами на облачке. Нет, здесь гораздо более интересная ситуация. Море стеклянное, смешанное с огнем. И все гораздо интереснее и велико, и чудно. Вот это великое знамение мы видим. Да? С 3 по 4 стих. «И поют песнь Моисея, раба Божия». И песнь Ангца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, кто не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Песнь Моисея, поют они песнь Моисея. Да, что это такое за песнь Моисея? Ну, возможно, имеется в виду исход 15 глава, когда Моисей действительно воспел песню, это когда они вышли из Египта, море расступилось, вода стеной стояла, израильтяне прошли, а египтяне, они погнались, но все погибли, и после этого избавления, да, потому что, представляете, народу было очень страшно, они там паниковали, мы знаем, да, чуть ли не начали роптать на Моисея и Бога. Но вот Бог их чудным образом избавил, когда казалось, все, безнадежность, да, ну куда вот мы приперты к этому морю, да, но видите, Бог какое чудо сделал. И, конечно, представляете, какое было ликование, величие Бога, что это их Бог, который ведет их в благословение и так далее. Конечно, они от радости воспели. Вот Моисей там, и он там начинает песню «Пою Господу, ибо он высоко превознесся». Да? Вот когда испытания, трудности, нам кажется, что трудности, они вот такие, а Бог, он маленький, как бы далекий такой, Бог, где ты, вопию к тебе день и ночь, да, ты меня не слышишь, ну, нам так кажется, да, вот, и он говорит, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его вернул в море, да, и вот, хотя вот этих слов в книге Откровения там в этой песне точно нету, но по сути они отображают то, как Моисей чувствовал великие дела Божии, вот суть его была этой песни, великие чудные дела Божии, море расступилось, где, кто видел такого чуда, да, и он об этом поет, вот, или может быть, они поют, вот здесь на небесах, они поют эту песню Моисея, слово в слово, как там Моисей воспел в исходе, да, но потом просто добавляют вот эту дополнительную пару куплетов, вот то, что здесь у нас написано, потому что в этом по смыслу и по ситуации, как это произошло, потому что эти люди, они избавлены тоже, образно говоря, от египтян, от Антихриста, они от зверя, они избавлены, казалось, безнадежность, но вот они с Богом и прославлены, и они поют, и, может быть, добавляют просто вот этот куплет, но это вполне можно назвать, что это тоже песнь Моисея. Или у Моисея была другая песня, еще во Второзаконии 32 главе, когда он уже, его служение подходит к концу, Бог ему открыл, что он скоро умрет, вот, и, но он прославляет Бога и дает эту песню, пишет эту песню по вдохновению, чтобы она осталась израильтянам в роды, чтобы она напоминала им о некоторых вещах. И там есть такие слова, 32:4, «Он твердыня». Совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. То есть, говоря, вот здесь подобные слова, праведные истины пути твои. Потому что там Моисей в той песне, он размышляет над судами Божьими, которые постигнет и народ израильский тоже в будущем, он предвидит и постигнет. Да? Он говорит там о милости. И в конце То есть, размышляя о суде Божьем, он говорит, что Бог праведен, Бог истинен. Все, что Бог делает, это правильно, это совершенно. Да? Нет причины сказать: Бог, почему ты так делаешь? Да? Моисей так об этом поет. И примерно то же самое, когда здесь вот эти семь чаш будут изливаться на человечество, да, вопрос может как бы стать, вправе ли Бог это делать. Но люди на небесах, которые больше знают о Боге, у них нет никакого сомнения, они понимают, то, что Бог сейчас будет делать, изливать вот эти последние семь чаш ярости Божией, да, это праведно и свято. У них нет как бы замешательство, о, как это Бог такое делает. У них все четко, все очень ясно. Праведен и свят. Все пути твои истины, включая вот эти семь чаш гнева Божьего. Вот такая вот песня. То есть, может быть, вот это с этой песней связано Моисея, вот эти вот слова, они тоже похожи. Праведные истины, пути твои, царь святых. Ну, вот мысль можно такую сказать. После скорби наступает время радости и песни. Вот, вот этот принцип здесь мы видим в книге Откровения. Поэтому и сказано: блаженны читающие, да, и соблюдающие. В жизни может быть скорбь, может быть трудные времена, но если мы доверяем Богу, настанет время, когда мы тоже будем петь. Обязательно. У Бога всегда хороший конец, если мы Ему доверяем. Вот эти люди поют эту песню в этом великом чудном месте перед престолом. Они избавлены, спасены, все, все слезы, все позади уже, впереди только радость. И вот мы тоже, как христиане, должны научиться в трудностях жить верой, что после ночи наступит утро, что после плачевных песен наступит радостная песня, и радость будет нескончаема. Вот жить этой верой, когда нельзя этого увидеть сейчас в своей жизни, когда кажется, что все безнадежно, вся жизнь на смарку, там, или еще всякие жизни, всякие вещи приходят нам в голову, иногда кажется, что то, что знал вчера о Боге, сейчас все перепуталось. Ну, бывают трудные времена. Может, будут трудные времена. И Иисус предупреждал, что даже то, что церковь будет вознесена, все равно у верующих будет много скорби в этом мире. Но нужно вот мужаться, набраться терпения, веры. В конце концов, Бог все сделает хорошо. Никто из спасенных, они радуются, они праведные истины, никто из них не жалуется: о, у меня была трудная жизнь, вот, послушайте, я вам расскажу, как было трудно. Нет, все это уже не имеет значения. Бог в нашей жизни, братья и сестры, если мы верим, в конце концов, обязательно все сделает очень хорошо. И мы будем славить Бога, и мы будем благодарить. Там не будет никакой тени, там не будет никакого огорчения, какого-то вопроса неотвеченного. Все будет понятно и радостно. И мы должны уметь вот так вот утешаться в скорби, смотреть вот хотя бы на книгу Откровения или другие места. Здесь они также говорят: кто не убоится тебя, Господи? Верующий понимает это, что Бога нужно бояться. Это нормально. Страх Господень – это мудрость, это начало мудрости. Да? Но они там на небесах. У них как бы это все еще более ясно. И они, конечно, они говорят: кто не убоится? Какая глупость не бояться Бога, такого великого, такого справедливого, создателя, искупителя, прекрасного, замечательного, который источник вдохновения, источник всего хорошего на земле, всякой радости, всего, что только хорошее, чем человек удивляется, пишет в газеты, берет интервью, там гоняется, стремится. Все хорошее – это от Бога. И как можно не бояться, не уважать, не поклоняться такому Богу? Вот они об этом поют просто. Почему? Потому что они также говорят о том, что они же пережили великую скорбь. Они пережили вот эти вот гонения, когда им тоже было страшно, когда им нечего было, не могли купить, продать, нечего было есть. И многие из них умерли, и у них был вот этот естественный страх. Но они теперь понимают, что бояться надо Бога. Бояться надо Бога. Всего остального, всех остальных бояться не надо. Кто не прославит. Вот страх Господень, братья и сестры, есть вещи, которые в жизни будут непонятны, есть в жизни вещи, которые будут вызывать ропот у нас иногда, но тут нужно просто вернуться к тому, что понятно. Когда непонятно, всегда возвращайтесь к тому, что понятно, к простым вещам. Бог есть, Бог создатель, Бог любит, Бога стоит бояться. Вся моя жизнь, да, вот есть, конечно, конкретные вещи, мы не можем ответить, нам хочется ответить, но есть вещи, которые мы знаем. Бог есть, Бог любит, Бог послал своего сына за меня, я буду бояться Бога прежде всего. Иов, он тоже как бы жаловался в определенных моментах, но все равно мы видим у него страх Господень определенный, и он помог Поэтому ни в коем случае нельзя впасть в ропот, огорчаться на Бога, там, на церковь, еще как-то. Ни в коем случае. Просто иметь вот этот страх Господень. Страх Господень, это он дает свободу, он дает мудрость, он просто хранит нас. Это естественно. Такого великого Бога бояться. Это нормально. Мы все не понимаем, но Бог в свое время покажет. Мне сейчас главное ему служить и поклоняться. Кто не убоится, откроются суды твои. Да, они говорят. Ибо открылись суды твои. Суды. Суды Божьи, они многим людям, нам иногда трудно, потому что мы желаем справедливости, мы ее не видим часто в своей жизни. На земле мы не видим справедливости. А желание-то, оно праведное, иметь справедливость вокруг себя, поступать справедливо, да? И вот иногда трудно, вот эта справедливость, она не открывается. Суды Божьи, они не открываются, да? Сейчас, в принципе, мы должны говорить, что суды Божьи не открылись, но они есть. В конце концов, это все откроется, и грешник будет наказан, а праведник будет спасен и благословлен. Это обязательно. Вот это все четко. Да. В этом злом мире сейчас не все это видно, но у Бога все в конце концов придет, и все будет совершенно. Откроются суды Божьи. Сейчас, слава Богу, мы должны благодарить Бога, что Он долготерпит и хочет спасти нас. Дальше, с 5 по 8 стих. «И после сего взглянул, и вот отверзся храм Скинии, свидетельство на небе. Вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Вот мы видим, что опять на небе, оказывается, есть скиния, есть храм. И то, что тот храм, который был в Иерусалиме, это он, в послании евреям говорится, он был прообразом истинных вещей. И вот в этот храм Иисус вошел, мы в среду говорили, со своей кровью, чтобы очистить нас, очищается кровью. Вот Иисус вошел в этот храм. То есть это очень интересная вещь, то, что на небесах вот есть вот такой вот порядок тоже. Вот, из храма вот эти семь ангелов выходят, семь чаш, у них семь чаш, чаши исполнены гневом Божьим. И потом мы читаем, что никто не может войти дымом от славы Божией наполнился этот храм, никто не мог войти, пока все это, семь язв эти не закончится, никто не мог войти. Бог, вот там вот на небесах, вот те, кого Он любит, там на небесах, Бог не хочет, чтобы Его видели в этой, даже в этой святой ярости, Бог не хочет. Потому что эта ярость, она предназначена для грешников, не для искупленных, да. Бог не хочет, чтобы ангелы другие, никто не входил. Все, это говорит о том, что, вы знаете, я когда маленький был, и моего брата наказывали, и мои родители, то есть я был ни при чем, но мои родители, я чувствовал себя с моим братом не сдобровать. И мне не очень хотелось находиться рядом с родителями, потому что это страшно, когда там папа вообще, то есть это нормально. И вот примерно то же самое, Бог, Он совершает свой справедливый суд, и нам не нужно, и если бы мы там были, вам бы совсем бы не хотелось, потому что даже вам, даже ангелам было бы страшно видеть Бога, когда Он совершает святой свой гнев. Я думаю, такой, кажется, смысл в этом. Это очень страшно. Это очень страшно. И вот вы знаете, параллель такая, что Иисусу было тяжело, страшно и трудно. В Матфея 26 глава, 38-39 стих, Иисус там в Гефсиманском саду, Он молится, «Душа моя скорбит смертельно». Вот мы сейчас говорили про эти чаши, да, про то, что никто не может войти, да, ярость гнева Бога. Когда Бог совершает свой гнев, это страшно. И Иисус, понимая, что этот гнев сейчас изольется на Него, и ему тяжело, душа скорбит моя смертельно. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Иисус не хотел подпадать под этот гнев. Да? Ему тяжело было. Конечно, он исполнил Божью волю, но само по себе Иисусу было тяжело. Это не просто ему было, для него это было борение в Гефсиманском саду. И вот слава Богу, мы должны благодарить Бога, что Иисус, Он взял вот эту чашу, или семь чаш этого праведного гнева Бога. Что сделал? Иисус взял эти чаши на себя. Он сказал, неужели не думаешь мне не пить чашу Господню, да, которую Отец мне дает? Да? Иисус, это трудная была чаша, но вот эта чаша гнева там, на Голгофском кресте, это Бог излил свою ярость, свой праведный гнев за наши грехи. Иисус взял наши грехи и гнев Божий на себя. Конечно, Иисусу было тяжело, тем более Он был святой вообще. Он никогда не был под гневом своего Отца, никогда не был отлучен, оставлен своим Отцом. Ну, нам даже не понять страдания Сына Человеческого, мы просто не можем понять. Вот. Но мы можем понять, когда мы разделены с кем-то, и когда нас обвиняют несправедливо, мы знаем, как нам тяжело, да, когда нас унижают несправедливо, да. Иисус не почитал хищение быть равным Богу, но вот так вот Он был унижен. Это, конечно, это тяжело, но мы должны благодарить Бога, Иисуса Христа, Его Сына, то, что Он взял вот этот гнев на Себя. Вот эти чаши гнева, Бог не хотел их изливать. Бог предлагал спасение многие-многие-многие годы, века, и тому же поколению великой скорби Он тоже терпел, да, призывал покаяться, там ангелы по небу летели, да, проповедовали. Два свидетеля было там в Иерусалиме, они проповедовали. Другие люди наверняка проповедовали. Они до великой скорби, они жили в христианских странах, они слышали эти Евангелия. Но вот они все это отвергли. Все они отвергли. То есть они отвергли вот эту чашу, которую Иисус сам пил. Они как бы получают, что решили, мы сами будем пить. Мы сами. У меня там свой Бог, я сам там разберусь. Вот такая вот есть философия. Ну вот, вот. Но это их чисто вина. Бог очень много проявил долготерпения. Бог не спешит изливать свой гнев. Но в конце концов это произойдет. Это произойдет. Вот этот страшный конец света, он произойдет. Вот. Но есть этого можно избежать, просто поверить, что Иисус Христос принял эти чашу на себя, гнев Божий. И верую, сказано, что всякий верующий, он будет спасен, он избежит этого праведного гнева Божия, потому что Иисус взял все на себя. И мы, конечно, благодарим Иисуса Христа, Бога, благодарим, что Он послал Своего Сына. Вот. Это вообще потрясающе, что эти чаши мы минуем, братья и сестры, потому что вот с чего мы заслужим на самом деле. Вот чего мы заслужим. Вы знаете, я вот вчера размышлял, все, уже заканчиваем. Я вчера размышлял, тоже я буду учить о гневе Божьем. И я вот думал, ну вот как другие люди, ну я верующий, а другие люди, будет ли справедливо на них издевать этот гнев Божий, может они там недополучили какой-то информации, вот. Ну такие вот, знаете, мысли у вас тоже иногда приходят. И вот я начал размышлять, я потом подумал, ну я не могу знать, что люди думают, да, я не знаю. Но я знаю, я могу вспомнить себя, свою историю. И вот я был до 23 лет неверующим. Причем я был таким, как атеист. Воинствующим, можно даже немножко сказать. Атеистом был, да? И мало я читал Библию, мало я знал о Боге, что там в церкви проповедуется, что там в Библии говорится. Мало знал вообще о Боге, о суде, о грехе, об искуплении. Почти ничего не знал, да? Но я вспоминал свое детство, вспоминал свое юношество. И у меня редкие мысли, конечно, были о Боге, но когда они были, я понимал, что если Бог есть, то Он праведен судить меня. Я когда маленький даже это понимал. Я когда мне было 6 лет, я вот помню, размышлял об этом, а вдруг Бог есть, тогда Бог судит меня. Я уже тогда знал, что я грешный человек, да? И у меня не было таких мыслей, а разве вправе Бог меня судить, такого хорошего, маленького, или там, когда мне было подростка, разве... У меня не было таких мыслей. Я считал, вот сам с собой, когда я оставался, я считал, что Бог праведен, да, вот, и то, что я хочу сказать, что каждый человек на самом деле, потому что Библия об этом говорит, они знают праведный, справедливый суд Божий, они знают, все люди знают, нет такого несчастного, которому как бы недополучил информацию, и вот он в ад попал, нет такого, все пути Господни праведны, все знают справедливый суд Божий, что мы грешные, мы заслуживаем гнев Божий. Все люди это знают. Они могут не выдавать, прятаться за масками, но все люди в глубине души это знают. Вот. И слава Богу, что проповедуется Евангелие, и мы можем принять спасение. Но те, кто отверг это спасение, они несут ответственность. У них была информация, потому что Бог через рассматривание творения, есть вещи, которые мы можем знать. Есть вещи, которые, вот как я, откуда в 6 лет я знал о том, что Бог будет судить за грех. Откуда я это знал, да? Вырос в атеистическом обществе, да? Но как-то было это у меня понимание, да? Потому что все-таки мы созданы по образу и подобию Богу. Если мы делаем хорошо, мы чувствуем. Если мы не делаем хорошо, совесть нас обличает. То есть тут особенно даже, и может быть, ты не знаешь 10 заповедей и Библии, но ты понимаешь, что грех заслуживает наказания. И так что хочу сказать, что сейчас еще вот это время благодати, слава Богу. Невозможно своими делами спастись. Мы должны верить, что Иисус Христос взял вот эти праведные чаши гнева Бога, чашу гнева Бога на себя. И нам, веря в Его жертву заместительно, Он вместо нас это сделал. Да? Это полагалось мне, но Иисус взял на себя. Мы должны благодарить. И вот это вот простая вещь, вот это понятное. Многие вещи могут поколебаться, но вот эти вещи понятны, и мы должны держаться этого в жизни. И, конечно, другим словам или делом проповедовать. Велики истины пути Божьи. Аминь.